Попрощавшись с Митей, я посмотрел на телефон и понял, что пора начинать экономить энергию. Поэтому ограничился короткими смс-ками Карлу и Ренате. Дескать, все в порядке, я в Хагене, батарея садится, интернета нет, поэтому подробности завтра. Долго думал, чтобы такое выдающееся написать Хайди. Ничего путного не сочинил, махнул рукой, ладно, потом. Были бы мы, а слова найдутся когда-нибудь. Завтра, например. Посмотрев на часы, я с некоторым удивлением обнаружил, что еще совсем не поздно. По идее, можно попробовать нанести визит обладательнице ключа, не дожидаясь завтрашнего утра. В половине восьмого вечера даже младенцы еще не спят. Вряд ли, конечно, меня вот так сразу пригласят на чашку чая, но все, что мне нужно, можно узнать и через домофон. Лишь бы застать старушку дома. И желательно в хорошем настроении. Короче, вперед. Бумажка с адресом, к счастью, была при мне. Фрау Гражина Прудовецка, Хохштрассе 71, Хаген, Северный Рейн, Вестфалия. «Погоди-ка», — сказал я себе. «Хохштрассе? Получается, где-то совсем рядом. Возможно, в соседнем доме. Очень хорошо». У портье я разжился картой Хагена и вышел на улицу. Карта, впрочем, так и не понадобилась. Я уже стоял на Хохштрассе, а 71-й номер, вот же он, через дорогу, только на жилой дом не слишком похож. Ужасное подозрение закралось в мое сердце. И с каждым шагом оно превращалось в уверенность. Я еще улицу не перешел, а уже понял. 71-й номер и есть этот чертов музей, чтоб ему пусто было. И моя пани, надо понимать, работает тут экспонатом, в свободное от продажи старинных ключей время. Бедный, бедный Карл. Какой облом. «Погоди», — сказал я себе, — «не кипиши. Экспонатом или нет, но эта дама вполне может работать в музее. Может, ей почту на работе получать удобнее, чтобы домашние не знали. Почему нет? И выяснить это можно прямо сейчас. У них вроде не заперто». И правда, стеклянная дверь, вопреки надписи, оповещающей, что музей работает с 10 до 18, была открыта нараспашку. В вестибюле, заставленном стеллажами с художественными каталогами и сувенирными футболками, горел свет. Откуда-то издалека доносилась электронная музыка. За стойкой сидел голубоглазый блондин средних лет, плечистый и такой сердитый, что я невольно оглянулся, проверяя, остался ли путь к отступлению. Однако, увидев меня, хмурый страж музея лучезарно улыбнулся и дивным образом преобразился. Теперь было ясно, что он – добрый старший брат всего человечества, ежели кому нос утереть или на разбитую коленку подуть, пожалуйте сюда.
«Наконец-то!» – сказал он на прекрасном английском. «Я вас заждался. Электричка опоздала? Или заблудились?»
Я опешил. Заждался он меня, видите ли. Ничего себе дела. Блондин снова нахмурился.
«Вы же из Флэшарт?»
– нетерпеливо спросил он.
«Обозреватель, я вас жду с семи».
Я помотал головой. «Нет, нет, я не журналист. Просто человек, турист, шел мимо». И, подавленный его разочарованием, неожиданно для себя виновато добавил: «Извините, так получилось». Но собеседник мой уже снова приветливо улыбался.
«Впервые в Хагене. Приехали специально в музей. Откуда?»
«Из Праги», — брякнул я, наповал сраженный его улыбкой, но тут же поправился. «То есть из Вильнюса». Подумал и зачем-то уточнил. «Но, строго говоря, из Москвы». Такая противоречивая информация совершенно его не смутила.
«Из Москвы. Прекрасно. Я был там однажды в 94-м году. Привез оттуда прекрасных художников. Но больше никогда не поеду. Москва – единственный город, где я всего боялся. Очень необычное ощущение, но мне не понравилось. Не понимаю, как вы там живете. Меж тем, сегодня вам очень повезло. У нас проходит музейная дискотека, уже пятая по счету. Первые четыре прошли с грандиозным успехом, никто не ожидал. Мои сотрудники были в шоке, когда я начал готовить этот проект. Но я заранее знал, все получится отлично, и получилось».
«О, — осторожно сказал я, — музейная дискотека? Это круто».
«Еще бы»,
— авторитетно подтвердил блондин.
«Мощный удар по стереотипам. Молодые люди, услышав слово «музей», начинают зевать. Отлично. Через несколько лет слово «музей» будет возбуждать их, как слово «клуб». Даже еще сильнее. Я гарантирую».
«Это прекрасно», — согласился я. «Жаль, что я не обозреватель из Флэшарта. С удовольствием написал бы о ваших вечеринках».
«Будете покупать билет? Или пойдете бесплатно?»
— строго спросил блондин.
«Вообще-то на дискотеку свободный вход. Но если гость хочет помочь музею, он может купить билет. Это добровольное решение».
«Конечно, куплю билет», – поспешно согласился я, прикидывая, как бы перевести разговор на интересующую меня тему. «Помочь музею – хорошее дело. Давайте, сколько?»
€5.
«Пожалуй, куплю 2 билета. Очень уж у вас хороший музей», – льстиво сказал я, протягивая десятку. «А вы здесь давно работаете?» Он задумался, даже пальцы начал загибать. Наконец, удивленно сказал.
«В мае будет 20 лет с тех пор, как я стал здесь директором. Надо же, как летит время».
и сердито посмотрел на меня, как будто стремительный ход времени был следствием моего персонального просчета при сотворении мира. Но я хранил стойкость. «Тогда вы должны знать, 3 года назад у вас тут жила... Нет, скорее работала немолодая польская дама». Я из-под тишка взглянул на бумажку с адресом, как будто она была шпаргалкой, а суровый директор музея – экзаменатором. «Фрау Гражина Прудовецка. Я ее ищу».
«Ищите?» – эхом повторил мой новый знакомый. «Это хорошо. Это очень хорошо, когда люди ищут друг друга. Но у меня в музее фрау Прудовецкая не работала. И тем более не жила. Мы не сдаем квартиры в наем. Хотя была у меня когда-то такая идея. Проект «Жизнь в музее». Экскурсия, ночлег, завтрак на кухне с сотрудниками, которые за утренним кофе отвечают на скопившиеся за ночь вопросы. Очень удобно и познавательно для любителей искусства, и бюджет можно было бы пополнить, но пока не получилось».
«Может быть, она художница?» – предположил я. «Приезжала на выставку?»
«Исключено», – отрезал блондин. «Я помню имена всех художников, с которыми работал. Гражина Прудовецка. Нет, исключено», –
повторил он, насупившись, словно это была не моя, а его личная неудача. И тут же снова заулыбался.
«Стоп, погодите, у меня есть идея. 3 года назад, говорите?»
Я кивнул.
3 года назад у нас еще был сторож. Он жил в служебной квартире при музее, пока не вышел на пенсию. И у него действительно несколько раз подолгу гостила некая дама, судя по акценту, иностранка. Очень милая. Каждый день спрашивала разрешения пойти посмотреть фон Явленского. У нас в коллекции есть несколько его картин. Хотя могла не спрашивать, а просто войти с черной лестницы. Как ее звали, я не помню. Но мы можем позвонить Франку. Прямо сейчас. Я сам с ним поговорю, с английским могут быть проблемы. Вам придется сказать мне, кто вы и зачем ее ищете, а то я не смогу объяснить».
«А вам не трудно?» – вежливо спросил я.
«Мне трудно ждать засранца из флеш-арт, который опаздывает уже почти на целый час. Все остальное по сравнению с этим удовольствие. Я очень рад, что вы так вовремя зашли. Так что я должен сказать Франку?»
«Фрау Гражина меня не знает. Скажите, что я друг ее знакомого, пана Иржи Шнипса, из Пражского технического музея. Ищу ее по его поручению. Думаю, этого достаточно».
«Из Пражского технического музея? Как интересно», – улыбнулся блондин. «Я коллекционирую детективы, действия которых происходят в музеях. К сожалению, таких довольно мало, но все же есть. Очень важные книги. Они незаметно внушают читателю, что музей может оказаться чрезвычайно интересным, загадочным и даже опасным местом. А теперь, благодаря вам, я чувствую себя персонажем такого музейного детектива. Второстепенным, конечно, но так даже лучше. Вы доставили мне ни с чем не сравнимое удовольствие».
Он нравился мне все больше. С таким, наверное, хорошо вместе работать. Ах, зачем я не бледный бакалавр искусств родом из какого-нибудь Вупперталя? Попросился бы к этому дяде-вооруженосце, и жизнь моя тут же исполнилась бы неведомого доселе смысла. Впрочем, она и без смысла была вполне хороша. Директор музея уже оживленно беседовал по телефону, то и дело повторяя «Прудовецка, фрау Прудовецка, я». Судя по выражению его лица, адрес неведомой фрау был у меня в кармане.
«Краков»,
– сказал он, положив трубку.
«У этой женщины есть кафе в Кракове. Называется «У Гражины». Все очень просто. Точного адреса Франк не знает, но говорит, где-то возле площади главный рынок. Совсем рядом. Думаю, можно найти».
«Я тоже так думаю», – кивнул я. «А телефон?»
«Номер ее телефона Франк не сообщил. Говорит, не имеет права. Его подруга специально просила отправлять всех, кто будет ее разыскивать, непосредственно в кафе. Дескать, это единственный способ расширить клиентуру. Думаю, он так шутит. Придется вам ехать в Краков».
«Придется», — согласился я. «Ничего, съезжу. Говорят, Краков — прекрасный город. Спасибо вам. Это просто чудо, что вы ее вспомнили и нашли».
«Нет, это не чудо. Просто эпизод. Просто жизнь. Нормально».
«Все равно я ваш должник».
«Тогда возьмите у меня интервью для флеш-арт», — ухмыльнулся он, «чтобы я мог, наконец, расслабиться и выпить пиво».
«Могу предложить только пиво», — сказал я. «Интервью, впрочем, тоже могу, только не думаю, что флеш-арт его напечатает. Пишу я по-английски еще хуже, чем говорю».
«Тогда плохо дело», —
нахмурился лучший в мире директор музея и тут же просиял.
«И к черту интервью! Час опоздания — это уже слишком. Здесь рядом отличная пивная. Пойдемте, если, конечно, вы не хотите посетить нашу дискотеку».
«Не очень», – честно признался я. «Тем более я уже и так понял, что музей – это не обязательно скучно. На всю жизнь уяснил». Я приготовился к изнурительному пивному марафону. Мой новый приятель производил впечатление человека, который к любому делу подходит серьезно и основательно. Однако час спустя, осушив 2 бокала и прочитав мне увлекательную лекцию о жизни и мечтах юного магната Астхауса, которому первый в мире музей современного искусства был обязан своим существованием, он отправился приглядывать за музейной дискотекой, а я бродить по городу в поисках ужина, способного меня усыпить, желательно до полуночи. Завтрашний день обещал быть чрезвычайно насыщенным. До Кракова отсюда ехать и ехать. Спешить заставляли, ясное дело, не обстоятельства. Карл, в отличие от меня, вовсе не проявлял нетерпения. Просто во мне внезапно проснулся охотничий азарт. Это было дурацкое, но чего уж там, чертовски приятное состояние. Заснул я позже, чем рассчитывал. Однако подскочил в половине седьмого утра, свежий и бодрый. Азарт – великое дело. Даже кофе можно не пить, но я, конечно, выпил две чашки в отеле и еще одну в кондитерской на Миттельштрассе. Потерял целых 10 минут, но на ближайшую электричку все-таки успел. Ай да я. Поезд неспешно отполз от платформы. Я отыскал место возле окна, прижался носом к стеклу. Жемчужно-серое утреннее небо, черепичные крыши, фабричные корпуса, бетонная стена, покрытая граффити. И другая стена, старая, сложенная из потемневшего от времени красного кирпича, увитая диким виноградом, сквозь пережившие зиму бурые прошлогодние листья уже пробиваются молодые бледно-зеленые побеги. Короткий темный тоннель, еще одна красно-кирпичная стена, цветущие форзиции на окраине соседнего городка, и снова фабричные корпуса, черепичные крыши, новые жилые дома, словно бы сложенные из разноцветных детских кубиков. И над всем этим, закрывая полнеба, триумфально восходит четкий силуэт чертова колеса. В любой другой стране я бы давно затасковал и отвернулся, а тут глаз отвести не могу. Германия – моя слабость. Мне здесь все нравится. Ну, или почти все. Я из тех бесхитростных людей, которые могут искренне сказать, вот это кино или книга или песенка про меня. Мой случай еще проще. Вся правда про меня изложена в одном единственном коротком эпизоде из «Blade Runner», когда репликант Рутгер Хауэр за минуту до завершения работы программы сидит на крыше, рассказывает о том, что видели его прекрасные глаза, и сокрушается, что все эти невероятные вещи канут в лету вместе с ним. Он держит в руках белую птицу, голубя, и общий контекст такой, что теперь в конце пути любая жизнь кажется ему величайшей ценностью. Репликант Рутгер Хауэр, чего уж там, эффектный блондин, а я нет. Но этим разница исчерпывается. Я всю жизнь сижу на этой долбанной крыше за минуту до смерти. Потому что по внутренним моим часам и 100, и 1000 лет – это тоже минута. Даже меньше. Это практически вот прямо сейчас. Все вот прямо сейчас. И только в Германии, в любом из ее ухоженных мухосранцев, я ощущаю себя тем самым голубем, которого держат в руках и никогда не убьют. И знал бы кто, какое это немыслимое счастье. Пасхальные каникулы в аду. Бархатная подушечка для сидящего на лезвии бритвы. Отпуск за счет небесной канцелярии. Спасибо. Аминь. Митя прислал мне не только адрес галереи Лени Шванцер Фокс, но и несколько телефонных номеров. Однако звонить я не стал. Число людей, телефонные переговоры с которыми не кажутся мне каторжным трудом, невелико. Илья и Лени не вошли бы в их число, даже если бы вели себя по-человечески. Для этого мы слишком недолго знакомы. Я решил, ладно, погуляю пока по городу, к 10 зайду в галерею, а там по обстоятельствам. В свое время я немало поколесил по Германии, но до Дюссельдорфа почему-то так и не добрался. Поэтому купил в книжном киоске карту города, предусмотрительно убедился, что нужная мне улица Грабенштрассе находится в самом центре, и неторопливо зашагал в нужном направлении. Глазел по сторонам, с наслаждением вдыхал плывущий над городом аромат кофе, выпечки и еще какого-то загадочного ингредиента, который присутствует в воздухе всех известных мне немецких городов и деревень. Одинаково хорошо чувствуется на улицах и в помещениях, действует на меня как приворотное зелье, а происхождение его по сей день остается для меня загадкой. Карл цинично утверждает, что я помешался на запахе местных моющих средств, но я ему не верю. Орднунг – дело хорошее, но вряд ли жители всех немецких земель драют улицы и дома одним и тем же шампунем и тайно карают отступников. Хотя, конечно, было бы смешно. Дюссельдорф оказался практически идеальным городом для бесцельной прогулки, готовым насытить взор умеренно избалованного праздношатающегося бездельника. Но уже четверть часа спустя я обнаружил, что почти не смотрю по сторонам и вообще не гуляю, а на крейсерской скорости нарезаю круги по Альтштадту, неумолимо приближаясь к Грабенштрассе. «Дело прежде всего», — вопил мой смятенный разум. «Удовольствие потом». Я удивился. Надо же, какая похвальная целеустремленность. Но разрешил себе плюнуть на осмотр достопримечательностей и отправиться прямиком по искомому адресу. Тем более уже начало 10-го. Не так долго осталось ждать. Улицу я нашел сразу. А уж не заметить галерею Лени Шванцер Фокс было решительно невозможно. Очень уж яркая вывеска, черные и белые буквы на красном фоне. Не просто надпись, практически вопль, только что за шиворот не хватает всякого идущего мимо. Вход, как я и ожидал, был закрыт. Что ж, Хозяева в своем праве. До 10 еще добрых полчаса. Сам виноват, что так рано заявился. Поскольку гулять и тем более завтракать мой внутренний охотник отказывался наотрез, пришлось шататься по кварталу в поисках подходящего укрытия для перекура. Это оказалось не так просто. Но в конце концов я догадался обогнуть галерею и обнаружил позади дома маленький двор, засаженный кустами цветущей форзиции. Ветхая зеленая скамейка, установленная у стены, явно была создана высшими силами специально для моей задницы. Только неведомый и непостижимый реквизитор слегка промахнулся с подсчетами и материализовал ее несколькими годами раньше. Ничего, бывает. Я достал портсигар и собрался было закурить, когда из соседнего окна раздался знакомый голос.
«Это не беда!» — говорил он. «Знал бы ты, с каким удовольствием я прокатился!»
И другой знакомый голос ответил.
«Конечно, не беда, но жалко, что зря старались!»
Последнюю фразу произнес Илья. В этом я почти не сомневался. Отлично. Значит, 10 ждать не придется. Но с кем он говорит? Почему мне кажется, что я его тоже знаю? Не утерпев, я заглянул в окно. Мне повезло. Стекло было поднято, так что от помещения меня отделяли только неплотно закрытые жалюзи. Сунув нос в щелку, я с изумлением обнаружил, что Илья беседует с моим вчерашним попутчиком, тем самым неразговорчивым незнакомцем в сером костюме, который доставил меня в Хаген. Серый восседал в удобном кожаном кресле. Облик его не претерпел существенных изменений, только теперь он говорил по-русски. Интересно, вчера-то зачем иностранцем прикидывался? Или просто не сообразил, что я его соотечественник? Услышал, как мы с Хайди говорим по-английски, и больше голову не ломал. Смешно получилось. А особенно смешно, что он знаком с Ильей. Настолько близко, что сидит у него в кабинете с утра пораньше. Вот это, я понимаю, совпадение. Или не совпадение? Но чего гадать, когда можно вот прямо сейчас взять, да и разобраться. Я раздвинул пошире пластиковые полоски и сказал «Привет». Этим двоим в театре играть бы, конечно. Немая сцена из «Ревизора» с их участием обрела бы несказанную мощь. Я сперва не понял, чего они так дернулись. Ну, подумаешь, пришел на полчаса раньше, завернул во двор, заглянул в окно, тоже мне происшествие.
«Черт!» – смущенно сказал Серый и торопливо добавил. «Это не то, что ты думаешь, я сейчас все объясню».
И только тогда я все понял. В смысле, узнал его, наконец. Без яркой одежды, полосатого шарфа и разноцветных глаз мой пражский знакомец Митя выглядел совершенно иным человеком. Даже за собственного брата не сошел бы. В лучшем случае за кузена. Не мудрено, что я вчера ничего не заподозрил.
«Хрена себе!» — присвистнул я. «Да у вас тут натурально заговор. Душераздирающая международная интрига, затеянная с целью выпотрошить мой рюкзак. Я правильно понимаю? Заряжалку-то вернете? У меня телефон подыхает».
«Может быть, зайдете?»
— упавшим голосом спросил Илья.
«Я не ждал так рано».
«Оно и видно».
Недобро ухмыльнулся я. «Рюкзак давайте. У меня там, кроме всего, любимые желтые трусы. Надеюсь, вы их не примеряли?»
«Филипп, я могу все объяснить», — торопливо говорил преобразившийся Митя. «Мы, я, не тебя».
«Рюкзак», — упорствовал я. «Рюкзак». Илья поспешно вышел из комнаты, буквально секунду спустя вернулся с моим рюкзаком.
«Может быть, зайдете?»
Снова повторил он. «Просто дайте мне рюкзак через окно», — упрямо сказал я.
«Тебе не интересно, как все обстоит на самом деле?»
— изумился Митя. «Нет», — соврал я. «Мне, конечно, было интересно. И еще как. Просто я, мягко говоря, сомневался, что он скажет мне правду. Так что лучше уж сразу забить на объяснение. И без них лапши на ушах уже предостаточно».
«А хочешь, я тебя в Прагу отвезу?»
Неожиданно предложил Митя.
«Или куда скажешь? Да хоть в Улан-Батор. В этом месяце я совершенно свободен. Тебе же понравилось вчера. А по дороге все объясню. Или буду молчать, если захочешь. А? Давай».
Это было довольно неожиданное предложение. И, прямо скажем, чертовски соблазнительное. Мне действительно очень понравилось, как он водит. Да и сам Митя по-прежнему мне нравился. Теперь, пожалуй, даже больше, чем прежде. Ореол тайны, даже самый задрипанный, любому к лицу. Тем обиднее было, что я так лопухнулся вчера, и, судя по всему, не только. Единственный выход – расплеваться с этим типом прямо сейчас, раз и навсегда, чтобы не сгорать со стыда, вспоминая, каким болваном я оказался. Но оказался ты болваном, и что с того? Если упустишь возможность очень быстро добраться до Праги, будешь болваном вдвойне. Оттуда до Кракова всего несколько часов езды, – вмешался мой внутренний мудрец. Он подает голос столь редко, что в промежутках я всякий раз успеваю забыть о его существовании. И потом на радостях потакаю ему во всем. Помнишь, как Хайди вчера сказала? Этот гад окончательно проснулся и перешел в решительное наступление. Когда дают, надо брать, а то в следующий раз ничего не дадут. И, кстати, о Хайди. Чем скорее ты покончишь с делами, тем раньше сможешь съездить в Эрфурт. Тебе же хочется.
«Ладно», — сказал я, — «тогда поехали».
«Прямо сейчас?»
— растерянно спросил Илья.
«И кофе не выпьете?»
«Ни в коем случае. Для пущей убедительности я помотал головой.
Но если вам хочется осмотреть мой новый рюкзак, могу показать добровольно. У меня там лежат прекрасные шерстяные носки с Бартом Симпсоном. Вам понравится. С вас, кстати, 36 евро и 40 центов за вчерашний обед. Я очень тщательно подсчитал». Илья покрылся красными пятнами.
«Да, конечно», – смиренно согласился он. «Я должен был сам вспомнить. Извините сейчас».
Пока он рылся в карманах и ящиках письменного стола, собирая наличные, Митя раздвинул жалюзи и поставил на подоконник мой многострадальный рюкзак.
«Ты имей в виду, Илья и Леня видели тебя второй раз в жизни», — примирительно сказал он. «А меня знают много лет. Они хорошие люди. Обмануть постороннего человека ради старого друга — нормальный поступок. Ты бы сам так сделал, разве нет?»
Я раздраженно пожал плечами. Крыть было нечем. Я и без дружеских просьб периодически обманываю посторонних людей. И не только посторонних. Всех подряд. Просто так, для собственного удовольствия. В лесу, правда, пока никого не бросал. Даже из кабаков вроде еще ни разу не убегал, не расплатившись. Ну да какие мои годы. Успею еще. Благо, есть у кого учиться. «Ладно», — сказал я. «Хорошо, все верно. Илья, я перегнул палку. Не берите в голову».
«Ничего»,
— вздохнул он, протягивая мне с грехом пополам собранные деньги.
«Я бы на вашем месте тоже...»
Он осекся и махнул рукой.
«Лени очень переживает. Не поехала в галерею, чтобы с вами не встречаться. Отправила меня. Говорит, планировать и делать было весело, а потом, когда мы уехали, стало стыдно. Хотя мы, конечно, знали, что Митя уже рядом и довезет вас до места, но все равно. Вы ей понравились, и это, конечно, дополнительная проблема».
«Передайте ей, что она мне тоже понравилась», — сказал я. «Как бы там ни было, а Лени офигительная, правда?»
«Я знаю»,
— улыбнулся Илья. «Теперь, когда обстановка разрядилась, глупо было оставаться на улице». Недолго думая, я перемахнул через подоконник, достал из рюкзака зарядное устройство, поискал розетку и включил телефон. Оседлал стул, раскурил, наконец, давно приготовленную сигарету, сказал. «Если вы не передумали поить меня кофе с настойкой опиума, сейчас самое время».
«Где же я вам опиум возьму с утра пораньше?» — с облегчением рассмеялся Илья. «У нас даже сливки закончились».